говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Широградский. Еще раз добрый день. С новостями часа в нашей программе сегодня вас знакомит Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях: Михаилу Ходорковскому отказано в праве заниматься преподаванием в колонии. Руководство Европейского Союза считает противоречивой новую конституцию Сербии. В Польше бывшие сотрудники спецслужб могут лишиться пенсий. Михаил Ходорковский не имеет права заниматься преподавательской деятельностью в колонии, заявил заместитель директора службы исполнения наказаний Владимир Семенюк. При этом, правда, Семенюк добавил, что закон не запрещает заключенному писать диссертацию и получать книги от родственников. Бывший глава ЮКОСа еще в январе просил начальство колонии разрешить ему заниматься научной деятельностью и преподавать, но его так и оставили на швейном производстве. В Японском море вторую неделю продолжается поиск без вести пропавших моряков сухогруза «Синегорье», затонувшего 23 октября.
Дело в том, что корейская сторона не дала разрешения на полеты самолета в этом районе, так как это территориальные воды Северной Кореи. В районе поиска остается спасательное судно «Суворовец»,
сказал руководитель пресс-службы Тихоокеанского флота России Роман Мартов. Спасены 11 из 18 членов экипажа. Из воды подняты 5 тел погибших, 4 опознаны как моряки Синегорья. В городе Старый Оскол Белгородской области несколько инвалидов, участников ликвидации аварии в Чернобыле, начали предупредительную голодовку. Инвалиды требуют индексирования компенсации и своевременной выплаты льгот, предусмотренных законодательством. Год назад в Белгородской области уже проходила подобная акция. Тогда требования инвалидов Чернобыля предоставить им обещанные квартиры были удовлетворены. В Воронеже пациентка родильного дома, которую при переливании крови заразили СПИДом, подала в суд. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Воронеже Михаил Жеребятев.
Пострадавшая требует выплатить ей компенсацию в размере 10 миллионов рублей. В качестве ответчиков потерпевшая и ее адвокат требуют признать областную станцию переливания крови и Главное управление здравоохранения региона. Недавно прокуратура Воронежской области закрыла в связи с амнистией уголовное дело в отношении единственного обвиняемого, бывшего главного врача станции переливания крови. Руководителю учреждения здравоохранения вменялась в вину халатность, повлекшая по неосторожности причинения тяжкого вреда здоровью. Сразу после объявления решения следственных органов адвокат потерпевшей высказал предположение по поводу дальнейших действий, связанных с реализацией компенсационных требований. Управление здравоохранения Воронежской области и областная станция переливания крови пока не отреагировали на сообщение о передаче в суд искового заявления роженицы, принимавшей зараженный препарат. Михаил Жеребятев для Радио Свобода, Воронеж.
Радио Свобода. Новости.
Руководство Европейского Союза назвало противоречивой новую конституцию Сербии, которая была принята на только что прошедшем в стране референдуме. Скептическое отношение Еврокомиссии вызвала та часть конституции, которая провозглашает Косово неотъемлемой частью Сербии. Представитель Еврокомиссии особо отметила, что большинство населения Косово, албанцы, участие в референдуме вообще не принимали, их не внесли в избирательные списки. Правящие в Польше правоцентристы намерены лишить высоких пенсий бывших сотрудников коммунистических спецслужб, рассказывает корреспондент Радио Свобода Алексей Дзиковицкий.
Лидер парламентской фракции, правящей в Польше партии «Право и справедливость» Марек Кухцинский заявил, что работа над проектом закона о лишении бывших сотрудников спецслужб Польской Народной Республики пенсии, которые достигают сегодня 2000 долларов, близка к завершению. Это историческая несправедливость, с которой нужно покончить. Не может быть так, чтобы верные слуги коммунистического режима, которые судили активистов демократической оппозиции, затем солидарности, получали в свободной Польше такие пенсии, заявил Кухтинский. Чем занимаются теперь бывшие сотрудники коммунистических спецслужб? Известны случаи создания совместных фирм бывшими сотрудниками спецслужб и агентами, которых они когда-то завербовали. Между ними существует сильный психологический контакт, говорит Антони Дудек из Института национальной памяти. Право и справедливость считает одной из своих главных задач – окончательную ликвидацию посткоммунистических структур в современной Польше. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В мире растет безработица среди молодежи, сообщает Международная организация труда. По ее данным, каждый третий из 1 100 000 000 молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет либо не имеет работы вовсе, либо кормится случайными заработками, не превышающими $2 в день. В Азии, Африке и Ближневосточном регионе для молодежи просто не хватает рабочих мест. В Азербайджане представители оппозиции объявили голодовку в знак протеста против попирания свободы слова. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Баку Йылчин Таироглу.
Представители ведущих оппозиционных партий Азербайджана, входящие в политический блок «Азадлык», протестуют против попыток властей выселить одноименную оппозиционную газету из принадлежащего ей здания в центре Баку. В акции участвуют 6 оппозиционеров, в том числе 2 заместителей председателя партии Народного фронта Азербайджана, а также представители партии «Гражданство и развитие», Демократической и Либеральной партии. Акция проводится в ответ на иск, поданный Комитетом по государственному имуществу в экономический суд, согласно которому газета занимает здание незаконно и должна покинуть ее, так же как партия Народного фронта, информационное агентство «Туран» и ряд неправительственных организаций, чьи офисы находятся в этом здании. Оппозиция считает требования властей юридически необоснованными и рассматривает это как очередную волну давления на свободу слова. Ялчин Тайроглу, Радио Свобода, Баку.
В Пакистане правительственные войска при поддержке боевых вертолетов уничтожили тренировочный лагерь боевиков «Аль-Каиды» на границе с Афганистаном. По сообщению армейского представителя, на базе в момент утренней атаки находились от 70 до 80 человек. Точное число убитых пока неизвестно. Представитель добавил, что у него нет данных о том, что в лагере присутствовал кто-либо из крупных лидеров «Аль-Каиды». И в заключение выпуска напомню основные новости часа. Михаилу Ходорковскому отказано в праве заниматься преподаванием в колонии. Руководство Европейского Союза считает противоречивой новую конституцию Сербии. В Польше бывшие сотрудники спецслужб могут лишиться пенсий.
Это был выпуск «Последних известий». Его представила Александра Финкельштейн. Московское время 17:07. Вы слушаете программу «Время свободы». В России отмечается День памяти жертв политических репрессий. В Сербии состоялся референдум по вопросу о принятии новой конституции. Уступит ли доллар свою позицию главной мировой валюты? Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, сегодня в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. По данным общества «Мемориал», в настоящее время в стране живет около 900 тысяч человек, пострадавших в годы сталинского террора. Всего же за всю советскую историю жертвами режима, по самым скромным подсчетам, стали более 12 миллионов человек. Сегодня память жертв политических репрессий почтили в Москве у Соловецкого камня. Там собрались около 500 человек, рассказывает Любовь Чижова.
Организаторы акции зачитали послание президенту России с просьбой помочь жертвам политических репрессий. На акции у Соловецкого камня побывал мой коллега Максим Ярошевский.
К полудню весь сквер на Лубянской площади заполнили в основном пожилые люди с цветами и венками в руках. Вдоль скамеек в сквере установили щиты с фотографиями заключенных ГУЛАГа, зарисовки и письма жертв политических репрессий. Митинг начали с минуты молчания в память о погибших в сталинских лагерях. Говорит депутат Московской городской думы Евгений Бунимович.
Мы каждый год приходим сюда, чтобы вспомнить тех, кто безвинно погиб в лагерях, кто был расстрелян без суда и следствия, кто пал жертвой государственного террора.
Всего к началу митинга и траурной церемонии к Соловецкому камню подошли около 500 человек. На Лубянскую площадь приехали представители московских властей, Мосгордумы, партии «Яблоко» и СПС. Все возложили венки к памятнику жертвам политических репрессий. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Закон о реабилитации жертв политических репрессий был принят в России в октябре 1991 года. По мнению правозащитников, во многих российских регионах процесс реабилитации так и не доведен до конца. Да и принятый 15 лет назад закон несовершенен, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Главный вопрос – как сегодня в обществе относятся к реабилитации жертв политических репрессий? Помнят знают ли о терроре, о ГУЛАГе. Закон о реабилитации жертв политических репрессий, принятый 15 лет назад, это одна из немногих попыток дать историко-нравственную оценку прошлому. Поэтому важнее всего преамбула закона, где государство брало на себя моральную ответственность за то, что оно делало со своими гражданами, считает член правления Международного общества «Мемориал» Александр Даниэль.
Этой моральной ответственности теперь нет. В 2004 году Государственная Дума убрала слова о моральном ущербе из преамбулы этого закона. С моей точки зрения, все безобразия, которые творятся вокруг проблемы компенсаций, несравнимы с тем плевком нам всем в физиономию, которое совершила Государственная Дума, убравши эти слова о моральном ущербе.
Есть в законе еще одна норма – возмещение утраченного имущества, напоминает депутат Законодательного собрания Петербурга Наталья Евдокимова.
Мне кажется, сейчас это просто издевательство. Говорить о полноценном возмещении имущества, если ты потерял дом, если ты жил в селе, то ты потерял там скот, участок и прочее, говорить сейчас о том, что тебе адекватно компенсируют вот эти потери имущества, просто смешно.
Правозащитники обращают внимание также и на новый закон об архивном деле, который разрешает свободный доступ к делам только через 75 лет, лишив историков и всех заинтересованных людей возможности узнать судьбы репрессированных и тех, кто был в этом повинен. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Накануне Дня политических репрессий стало известно, что в Томске снесен дом известного поэта Серебряного века, репрессированного в 30-х годах, Николая Клюева. Он был сослан в Томск после ареста и последние месяцы перед расстрелом жил на улице Ачинской. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Томске Мелани Бачина.
В конце октября 1937 года в Томске на Каштачной горе был расстрелян писатель и поэт Николай Клюев. Теперь на этом месте стоит поклонный крест в память о всех жертвах сталинских репрессий. Последние годы жизни Клюева окружены тайной. Не только обстоятельства смерти, но и подробности жизни ссыльного поэта в Томске не вполне достоверны. То немногое, что удалось узнать, сегодня не удается сохранить. В 1999 году профессор Томского госуниверситета добился, чтобы на доме, где провел свои последние дни Николай Клюев, установили мемориальную доску. Установили. Потом кто-то ее украл. Когда доску наконец нашли, назад уже не вернули. Впрочем, теперь и некуда. Старый деревянный дом снесли, на его месте начинается стройка. Профессор Александр Казаркин уже не верит в восстановление исторической памяти.
У нас в городе вообще почти все памятные места, связанные с писателем и прочее, разрушены. Это хуже, чем вандализм. А Клюев, ну это же тема великого террора. Клюев, национальный поэт, и в конце концов самый крупный из писателей, живших здесь, в Томске.
В нынешнем музее жертв политических репрессий в Томске, где в 30-х располагалась следственная тюрьма НКВД, сохранилась камера, где сидел Клюев. Подвальные помещения музея увешаны фотографиями тех, кого пытали в застенках этой тюрьмы. Но судьба Томского музея сегодня под вопросом. Помещения, которые он занимает, ему не принадлежат. Председатель Томского отделения мемориала Борис Тренин говорит, нынешняя власть не настроена на восстановление исторической памяти.
Действительно, память, она не восстановлена. Клюев – это особая статья. Он погиб здесь.
В Томском областном центре по охране памятников профессору Казаркину предложили установить мемориальную доску памяти Николая Клюева на новом доме. Но как на новую пятиэтажку повесить доску, в которой написано, что в этом доме накануне расстрела жил поэт Клюев, профессор Казаркин не понимает. Говорит, получается, одна власть уничтожила самого Клюева, другая уничтожает память о нем. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Есть ли политические заключенные в современной России? Дискуссии на эту тему ведутся с тех пор, как были арестованы бывшие руководители нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, а также юрист ЮКОСа Светлана Бахмина. Ее адвокат Ольга Козырева напрямую не называет Бахмину политзаключенной, но говорит, что репрессии в отношении руководителей ЮКОСа – это последовательная политика государства. С Ольгой Козыревой беседовал мой коллега Михаил Соленков.
Светлана Бахмина находится в колонии номер 14 в Мордовии. Мы полагаем, это первое незаконным, поскольку судом Симоновской Москвы было вынесено постановление об оставлении ее в следственном изоляторе номер 6 до вступления в силу постановления суда 2 октября. Оно пока не в законной силе, поскольку обжалованы Светланы и защитой.
Вы добивались отсрочки приговора Бахминой до того, как ее пятилетнему сыну исполнится 14 лет. тот же Сименовский суд ваше ходатайство отклонил. 8-го будет кассация, я так понимаю?
Ну, предварительное дело кассационного рассмотрения назначено на 8 ноября. Это как раз вот на постановление об отказе в предоставлении отсрочки отбывания наказания.
Ольга Юрьевна, в обществе существует такое мнение, что Светлана Бахмина, как и Михаил Ходорковский, это политические заключенные.
Вы знаете, мы никогда не придерживались такой позиции, поскольку совершенно разные дела, совершенно разные инкриминированные деяния. Поэтому я больше придерживаюсь точки зрения, что в отношении сотрудников компании «Юкос» проводится определенная уголовная политика, но не просто политическое дело.
Если говорить вот о вашей подзащитной, о Светлане Бахминой, то здесь в чем дело?
С точки зрения защиты, что она вообще не совершала уголовных преступлений, и те действия, которые инкриминированы, совершались в рамках гражданско-правовых отношений.
Говорила адвокат Светланы Бахминой Ольга Козырева. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:15. Коротко о других важнейших новостях этого дня.
Радио «Свобода». Новости.
В 14 городах и районах Иркутской области объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с массовым отравлением жителей суррогатным алкоголем. От токсического гепатита уже умерли более 30 человек. В городе Старый Оскол Белгородской области инвалиды-чернобыльцы начали предупредительную голодовку. В Садр-Сити, шиитском районе Багдада, при взрыве бомбы погибли до 30 человек, ранены свыше 50. Взрывное устройство было приведено в действие на рынке. Проблема голода остро стоит в ряде районов России, Центральной Азии, Кавказа и других частях бывшего Советского Союза, отмечается в докладе продовольственного ведомства ООН. В Пакистане правительственные войска при поддержке боевых вертолетов уничтожили тренировочный лагерь боевиков Аль-Каиды на границе с Афганистаном. В Нигерии в штате Сокото объявлен 6-дневный траур по погибшему в авиакатастрофе духовному лидеру местных мусульман. Жертвами трагедии стали в общей сложности не менее 103 человек. Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». 21:00 по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по понедельникам это «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Главные темы сегодня. Марат Гельман рассказывает о погроме в своей галерее. Атар Ясиляни представляет новый фильм «Сады осенью». Вы услышите также интервью со звездой фильма Эммануэль Сильвией Кристель, которая недавно выпустила мемуары, а также эссе Бориса Парамонова «Мария Антуанетта. Королева Макдональдса». Итак, все это сегодня в «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Слушайте в 21:00 по московскому времени, сразу после новостей. Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы». Главным телевизионным событием минувшей недели стала прямая линия с президентом, обширные дайджесты, которые повторялись в новостях, и как передовицы отрабатывались во всех итоговых программах субботы и воскресенья. Что показало пятое по счету подобное телевизионное шоу, как телевидение интерпретирует проблему героя и страны. Об этом моя коллега Анна Качкаева беседовала с директором Института коммуникативистики профессором Иосифом Дзелашинским.
Как вам показалось, что нынешний медиа-сеанс продемонстрировал?
Но я хотел бы все-таки посмотреть на этот сериал не с точки зрения его конструкции, как медийной передачи, а с точки зрения неких контекстов, в которые он вписан. Ну, первый контекст понятен. Это политологический контекст, суть которого сводится к тому, что у нас есть моноцентрическая политическая система, есть один властитель, и есть все остальные подданные. Все промежуточные инструменты отодвинуты, и в результате получается, что время от времени центр власти должен выходить к народу и сообщать ему о том, что все, что делается, это благодаря ему. Такая прямая, непосредственная коммуникация, которая напоминает каждый раз гражданам, кто есть кто в этой стране. Второй подход куда более интересен, его можно обозначить понятием «социологический подход». Суть вот в чем. Мы в последнее время занимаемся анализом того, в какой мере россияне удовлетворены своей жизнью. Выяснилось, что рост удовлетворенности непрерывно растет. Растет количество людей, которые покупают себе, ну, то, что называется, брендовые вещи. Растет количество людей, которые относят себя к среднему классу, независимо от того, сколько они получают. $300 на семью, 400, 500, он все равно средний класс. Уменьшается количество людей, которые в анкетах называют себя бедными. Никто не хочет быть бедным. То есть я это могу интерпретировать следующим образом. У людей появилась возможность освоить то пространство, которое им дала власть. Это может быть иллюзорное пространство, но оно есть. Люди кинулись в частную жизнь, люди кинулись в удовольствие, люди кинулись в одежду, в квартиры, бум квартирный. И они, конечно, очень хотят, чтобы человек с тем именем, они связывают эти возможности, дал им гарантию, что так будет и дальше. Вот эта вот некая тревожность, а вдруг что-то изменится, она и инициирует это общение. Народ ждет, а глава отвечает: все будет, ребята, хорошо. Третий подход психотерапевтический – это традиционное общение отца нации с народом. Отеческий тон, постоянно констатация: ребята, все будет хорошо, мы делаем все, что можно. И сама интонация вопросов и ответов как раз говорит о том, что нация, если мы можем сейчас говорить о нации в целом, и рассматривает его не как президента, а как отца. Это не запрос на отчет, это запрос на совет, на помощь, на гарантию того, что не уйдешь, и прочее, прочее, прочее. Собственно говоря, с точки зрения коммуникации, мы что имеем здесь? Мы имеем обращение президента к нации? Нет. Мы имеем здесь ответ на вопросы? Да нет, конечно. Мы имеем здесь диалог? Да ни в коем случае. То есть это
мантра такая.
Совершенно верно, да, гипнотизирующий механизм, с помощью которого возникает псевдокоммуникация, обеспечивающая обеим сторонам некое удовлетворение. Но здесь самое важное вот что. Любая коммуникация, любое общение происходит всегда между источником или инициатором, адресатом и кем-то третьим. Здесь очень важно, кто тот третий, кому обращается Путин.
Кто же те самые субъекты?
Первый очевиден – это группа, которая стоит за ним, и выразителем интересов, который он является. Виртуальный адресат – это вот тот самый народ, который в обилии был представлен. Но на самом деле где-то в стороне стояли другие адресаты. Во-первых, очевидно, это российские элиты. Им был послан прямой и очень четкий сигнал. И не надейтесь. Когда президент сказал, что ваше доверие со мной, и что бы дальше ни было, я все равно буду так или иначе решать национальные вопросы, это, на мой взгляд, совершенно однозначное послание двум или трем нашим элитам, тем, кто на что-то рассчитывал, и тем, кто очень боялся. Все будет в порядке. И мне кажется, еще один адресат – это, конечно, Запад как таковой. Ему тоже были посланы очень надежные гарантии, что мы будем в рамках наших договоренностей быть теми, кто мы есть сегодня. То есть я вам обещаю, что все будет в порядке. Будет так, как я скажу, и будет правильно.
Напомню, что гостем студии «Радио Свобода» был директор Института коммуникативистики профессор Иосиф Дзелашинский. Вопросы ему задавала моя коллега, обозреватель «Радио Свобода», ведущая программы «Смотрим телевизор» Анна Качкаева. В Сербии подводятся итоги референдума по вопросу о принятии новой конституции страны. Необходимость утверждения нового основного закона возникла после упразднения Сербско-Черногорского государственного союза. Согласно предварительным результатам, объявленным Республиканской избирательной комиссией, документ поддержали 52% граждан Сербии. Лишь 1% вышедших на голосование высказался против. Косовские албанцы в избирательные списки включены не были. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Белграде Айе Куге.
Ночью в центре Белграда организовали салют в честь успешного референдума. Но праздничной атмосферы не было. Последние часы двухдневного голосования выглядели драматически. Явка избирателей была недостаточной, и появилась угроза, что референдум по новой конституции придется признать несостоявшимся. Тогда задействовали руководство страны. Лидеры политических партий выступали с отчаянными призывами проголосовать, обращенными ко всем, кто любит Сербию. В избирательный участок пришел даже 92-летний патриарх Сербской православной церкви Павел, который голосовал впервые в жизни. В последний момент порог явки был преодолен, говорит президент Сербии Борис Тадич.
Нам предстоит огромная работа. Для меня важнейшим достижением новой конституции является то, что мы оставили за спиной время Милошевича, время, которое нас не прославило ни как страну, ни как народ. Теперь открывается новая возможность для Сербии, Сербии будущего.
Консенсус о принятии новой конституции достигли все главные правящие и оппозиционные партии в Сербии. Но каждая из них толкует текст основного закона по-своему. Для премьер-министра Сербии Воислава Коштуницы, политического противника президента Тадича, самым важным является факт, что в преамбуле Конституции указано: Косово является неотъемлемой частью Сербии. С Конституцией Сербия сильнее. С Конституцией, которая защищает ее государственную целостность, ясно определяя демократический и правовой характер государства. С Конституцией, которая, опираясь на международное право, еще раз подтверждает, что область Косово и Метохия являются неотъемлемой частью
частью Сербии. Многие сербские политики пытались мобилизовать общественное мнение именно вокруг вопроса грозящей независимости Косово, утверждая, что в случае утверждения новой конституции автономный край можно сохранить в составе Сербии. Специалисты в Белграде только начинают анализировать итоги референдума. С учетом того, что теперь Сербию ожидают выборы, все сходятся во мнении. Хорошо, что политикам все-таки удалось получить, хотя и с таким трудом, поддержку основного закона. Однако у многих остались сомнения по длинности голосования, поскольку контроль на избирательных участках за проведением референдума отсутствовал. Ожидается, что новая конституция Сербии будет провозглашена 5 ноября.
Это было сообщение корреспондента Радио Свобода в Белграде Аи Куги. Московское время 17:24. Информационную программу «Время свободы» продолжит наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Как всегда, ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Аль-Каида открывает второй фронт в борьбе с Соединенными Штатами и Западом. Бен Ладен и его окружение решили, что эффективность террористической войны сильно повысится, если ее дополнить информационной войной, рассказывает Алан Давыдов.
Документ исламских экстремистов, появившийся в интернете ранее в этом месяце, служит иллюстрацией технологии, которую президент Джордж Буш назвал «войной идей». Террористы пытаются повлиять на общественное мнение в США. У них изощренная пропагандистская стратегия. Зная свою неспособность победить нас в бою, они ведут психологическую атаку, надеясь на то, что они деморализуют нас и заставят отступить. Они снимают свои зверства на видео и размещают эти фильмы в интернете. Они посылают снимки и видеоклипы в такие ближневосточные телекомпании, как Аль-Джазира, и дают своим членам подробные указания, как посылать подобные материалы американским репортерам, публицистам и тем, кто формирует общественное мнение. Они поддерживают веб-сайты, на которых публикуют послания для своих сторонников и читателей во всем мире. В одном из своих посланий, среди тех, о которых упоминает Джордж Буш, группа под названием «Глобальный исламский медиафронт», часто размещающая во всемирной сети аль-каидовскую пропаганду, декларирует свою цель – вести войну в прессе параллельно с войной подлинной. Автор послания исламистов говорит, что видеосюжеты о нападениях на американских военнослужащих в Ираке могут служить оружием в их медиа-войне. Они должны повлиять на американское общественное мнение. После того, как 18 октября телеканал CNN показал вызвавший полемику видеосюжет об убийстве американских солдат в Ираке снайперами-повстанцами, некоторые американские законодатели рассматривают подобные кадры как серьезную угрозу. Трое конгрессменов попросили министра обороны Рамсфилда запретить репортерам CNN сопровождать американские подразделения в Ираке. В какой степени кадры с мест сражения могут повлиять на отношение американцев ко все более непопулярной войне в Ираке, вопрос пока спорный. Однако в глазах мирового общественного мнения, если судить по опросам, Соединенные Штаты проигрывают в идейной борьбе, которую Джордж Буш провозгласил частью американской стратегии национальной безопасности 4 года назад. Результаты одного из таких опросов, проведенного в рамках независимого проекта Pew Global Attitudes Project, указывают на устойчивый рост антиамериканизма в мире после начала военной операции в Ираке в марте 2003 года. Эксперт исследовательской корпорации RAND Брайан Дженкинс объясняет этот феномен рядом серьезных ошибок и приводит пример. Поведение наших военнослужащих в иракской тюрьме Абу Грейб шло вразрез с принятыми в США стандартами в обращении с заключенными. Надзиратели пренебрегли американскими ценностями и тем самым дали в руки нашим противникам-террористам прекрасный агитационный материал для нагнетания антиамериканских настроений.
Рассказывал Алан Давыдов. На фоне информации о намерении Аль-Каиды начать информационную войну США неизбежно возникает вопрос, почему в глазах многих в мусульманском мире Вашингтон проигрывает в идеологическом противостоянии с исламистами. Мой коллега Ян Рунов взял интервью у профессора университета Виланова в Пенсильвании Хафиза Малика.
Я думаю, то, что сейчас происходит, это во многом плоды советской интервенции в Афганистан в 1979 году. Возникновение джихадизма как глобального движения для борьбы с советской оккупацией Афганистана. И в те годы Соединенные Штаты, Пакистан, страны Ближнего Востока поощряли джихад как священную войну против Советского Союза. А потом джихад повернулся лицом к Соединенным Штатам. В этом отчасти мы сами виноваты. Например, американское руководство допустило немало риторических ошибок, не к месту упоминая слова «крестовый поход». Этим умело воспользовались исламисты в своей пропаганде в мусульманских странах. После терактов 11 11 сентября 2001 года мусульман охватил страх перед возможным возмездием со стороны Соединенных Штатов. Но опять же, исламисты сумели использовать этот страх, переведя его в ненависть к тем, кого боятся, к Бушу и к Америке. Около 3 лет назад я по просьбе Госдепартамента поехал в Россию, чтобы объяснить позицию американских мусульман, их точку зрения на политику Соединенных Штатов в отношении исламских стран. Я побывал в Москве, в Казани, в Уфе. И хотите верьте, хотите нет, но в Москве, в аудитории Московского государственного университета, встал один профессор и очень вежливо задал мне вопрос. «Дорогой профессор Малик, ответьте, пожалуйста, зачем Центральное разведывательное управление взорвало Всемирный торговый центр?» Я не мог поверить своим ушам. Ненависть к Соединенным Штатам так велика, что даже, казалось бы, образованные люди готовы поверить самой грубой, абсурдной пропаганде исламистов. И я думаю, причина этой ненависти в том, что Америка традиционно, еще со времен противостояния советской экспансии, вынуждена играть роль гаранта безопасности в разных районах мира. Вот почему военный бюджет Соединенных Штатов в 550 миллиардов долларов превышает военный бюджет всех других крупнейших государств мира. Обладая такой силой, мы не слишком заботились о том, что мир о нас думает, и не уделяли внимания пропаганде. В этом профессор университета Виланова Хафиз Малик видит причины американского отступления в пропагандистской войне, которую президент Буш назвал «войной идей».
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Московское время 17:30. Сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В 14 городах и районах Иркутской области объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с массовым отравлением жителей суррогатным алкоголем. От токсического гепатита умерли более 30 человек, свыше 800 обратились за медицинской помощью. В городе Старый Оскол Белгородской области инвалиды-чернобыльцы начали предупредительную голодовку. Они требуют индексирования компенсации и своевременной выплаты льгот. В Садр-Сити, шиитском районе Багдада, при взрыве бомбы погибли до 30 человек, ранены свыше 50. Взрывное устройство было приведено в действие на рынке. Проблема голода остро стоит в ряде районов России, Центральной Азии, Кавказа и других частях бывшего Советского Союза, отмечается в докладе продовольственного ведомства Организации Объединенных Наций. Потепление климата может обойтись миру как минимум в 7 триллионов долларов. Это равно экономическому урону, нанесенному в 20 веке двумя мировыми войнами или экономическим кризисом 1930-х годов. В Пакистане правительственные войска при поддержке боевых вертолетов уничтожили тренировочный лагерь боевиков Аль-Каиды на границе с Афганистаном. В Нигерии, в штате Сокото, объявлен 6-дневный траур по погибшему в авиакатастрофе лидеру местных мусульман. Жертвами трагедии, по официальным данным, стали по меньшей мере 103 человека. 7 пассажирам разбившегося самолета удалось выжить. Министр иностранных дел Швеции Карл Бильд, оказавшись под огнем критики, продал принадлежавшие ему 2000 акций компании «Востокнафта», которая осуществляет инвестиции в российский концерн «Газпром». Еще одна сегодняшняя тема. В России отмечается День памяти жертв политических репрессий. В Москве у Соловецкого камня собрались бывшие узники ГУЛАГа, их родственники, правозащитники и представители властей. Мероприятие проходит во многих российских городах. По данным мемориала, сейчас в России насчитывается около 900 тысяч жертв политических репрессий. С этой темой связан и наш сегодняшний опрос на улицах российских городов. Есть ли в сегодняшней России политические заключенные? Такой вопрос прохожим на улицах Чебоксар задавал наш корреспондент в этом городе Дмитрий Лишнев.
Политзаключенные? Но я думаю, есть. Хотя бы тот же самый Ходорковский. Там явно и не пахнет уголовщиной, там только политика. Вот в Чувашии я вот не знаю, не слышал ничего. У нас все так скрывается, так никакой плохой информации практически не выходит никогда.
Ой, нет, я не знаю такого дела. Не знаю даже, не знаю.
Наверное, есть, наверное. Ну, политика всегда, наверное, политика. Ну, я не знаю точно.
На мой взгляд, ну, по-моему, нету, на мой взгляд. Никогда вот не слышал насчет политзаключенных сейчас, в данный момент.
Не знаю, точно не знаю.
По-моему, есть. По-моему, есть. И, наверное, и много, просто мы не знаем. Это все проходит мимо нашей, как говорится, информационной программы. А если и что-то есть, что-то выходит на экраны телевизоров, мне кажется, это самое ничтожное, самый малый процент. В России очень много несправедливости. Поэтому неудивительно, если будет что-то, как говорится, утаено, и даже очень много.
Ну, я думаю, что есть. Да хотя бы даже этот, компания «Юкос», Ходорковский, да, ну вот компания «Юкос» же. Но я думаю, что это там часть есть и политики.
Есть. Борьба власти всегда происходит. И всегда есть, которые противостоят этой власти, имеют свои интересы какие-то. Это всегда было и есть.
Я считаю, что вообще есть политзаключенные, еще сколько их много. В нашем бардаке жить и без политзаключенных это невозможно.
Есть, по-моему, кто против власти что-нибудь свое мнение имеет, другое. Маляков, например, сидел, поступал против президента Чувашии Федорова. За это сидел в тюрьме, еще и обещали в этот его психушку посадить.
Ну, я считаю, что в России в наше время все может быть, конечно, власть. Она, как в этом басне, блин, у сильного всегда там что-то слабый виноват. В этом смысл, короче. Тот прав, у кого больше власти. Самый главный политзаключенный в России – это Ходорковский. В Чувашии? Ну, наверное, Смоляков был в свое время он заключенным таким, который пошел против президента Федорова, там, искал свою правду и получил свою камеру.
Я политикой не интересуюсь, и для меня это неинтересно. Единственное, что, конечно, я всегда за своего президента Федорова, он у нас молодец. А остальное меня политика вообще полностью не интересует.
Политоферные? Конечно, полно их, полно. Ходорковский тоже политический, по-моему, да?
У нас Чуваши Маляков. Это Федоров делал 6 месяцев и зря посидел. Федоров это несправедливо сакрал специально. Если бы народ митинг не было, мы митинг уходили. За него не постояли бы, его хотели психбольницу отправить, а там его соканали бы. Единая Россия ненавижу. Мы не выбирали его, деньгами выбирали, понимаешь?
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, есть ли в сегодняшней России политзаключенные. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Московское время 17:35. Программу «Время свободы» продолжит панорама культурных событий. Ее представит Дмитрий Волчек.
Автор знаменитых мюзиклов «Кошки», «Призрак оперы» и «Иисус Христос. Суперзвезда» британский композитор Эндрю Ллойд Вебер планирует написать мюзикл по роману Льва Толстого «Анна Каренина». Вебер рассчитывает, что адаптация романа станет такой же успешной, как и его версия «Отверженных» Виктора Гюго. Композитор отметил, что пока у него нет прав на использование романа Толстого. Популярный диджей Fatboy Slim объявил о своем намерении провести на пляже в английском курортном городе Брайтоне массовое празднование в новогоднюю ночь. В 2002 году, когда Fatboy Slim устроил вечеринку на Брайтонском пляже, собрались 250 тысяч человек, возникла давка и погибла молодая женщина. На этот раз музыкант объявил, что на пляж будут допущены лишь 20 тысяч человек, исключительно жители Брайтона. Майкл Джексон намерен посетить Великобританию впервые за 9 лет. Музыкант, покинувший Соединенные Штаты после процесса по обвинению в совращении несовершеннолетних, последнее время живет в Ирландии. Джексон объявил о своем решении приехать на церемонию вручения бриллиантовой награды, которая вручается музыкантам, альбомы которых разошлись 100-миллионным тиражом. Церемония вручения этой и других всемирных музыкальных наград состоится 15 ноября в Лондоне. Выпущенный к празднику Хэллоуин фильм ужасов «Пила 3» возглавил кассовый рейтинг североамериканского проката за минувший уикенд. По предварительным данным, выручка от продажи билетов на этот фильм превысила 34 миллиона долларов. На втором месте в рейтинге драма Мартина Скорсезе «Отступники» – 9,8 миллиона за уикенд и более 91 миллиона за все время проката. Фильм о соревновании фокусников «Престиж», возглавлявший рейтинг на прошлой неделе, занимает 3-е место – 9,6 миллиона за уикенд. На 87-м году жизни в Нэшвилле скончалась композитор Мэри Джон Уилкин. Самые известные ее работы, созданные в 59-м году, песни «Ватерлоу» и «Длинная черная вуаль», которые вошли в репертуар многих известных исполнителей, в частности Джоан Баэс и Джонни Кэша. Мэри Джон Уилкин основала Ассоциацию композиторов-песенников Нэшвилла, и в 75-м году ее имя было внесено в зал славы композиторов столицы кантри-музыки.
Это была панорама культурных событий. Ее подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Московское время 17:38. Вы слушаете программу «Время свободы». По данным фонда Инде, в России в минувшем году было совершено около 40 миллионов коррупционных сделок. Эксперты этой общественной организации пришли к выводу, что предприниматели и бизнесмены тратят на взятки чиновникам в среднем 7% от оборота своих компаний. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Москве Мумин Шакиров.
Свои диагностические исследования эксперты фонда Индем проводили в нескольких регионах – в Москве, в Смоленской и в Волгоградской областях. Результаты ошеломили специалистов. Если в 2001 году на одну среднюю взятку в сфере деловой коррупции можно было купить квартиру площадью в 30 квадратных метров, то в 2005 уже 209 квадратных метров. И это с учетом стремительного роста цен на жилье. Анализируя ситуацию в целом по стране, глава фонда Индем Георгий Сатаров пришел к выводу, что в России за 2005 год было совершено почти 40 миллионов коррупционных сделок. Речь идет о малом и среднем бизнесе. Много ли это или мало?
Мы можем посчитать, сколько средний бизнесмен дает раз взятку в год. Порядка 2 взяток. А гражданин и того меньше, где-то 0,8 взятки на нос. Но если учесть, что этих граждан активных 100 миллионов, тогда цифра в десятки миллионов взяток в год может показаться не такой уж большой. Общее коррупционное давление тоже, по старым данным, это 7% с оборота. Это очень большая цифра, как нам говорят и сами бизнесмены. Бизнес живет на грани рентабельности. Представьте себе, что вы стоите в воде, и у вас вода повсюду, еще чуть-чуть и все. Примерно на таком уровне они сейчас находятся.
В этом же году по делам о взятках в России было оглашено всего 3609 приговоров. Что примечательно, 38% от этой цифры приходится на мздоимцев.
Меня потрясло, когда я увидел эту статистику. Я не знаю, какие это эмоции вызывает у вас, но то, что большая часть их приходится на взяткодателей, а не взяткополучателей. Дальше вы видите цифры. В тюрьму садятся при этом после приговора отнюдь немногие. И не потому, что они уже отбыли срок в предварительном следствии, как это у нас бывает, да, вот это поглощение, а потому что немало приговоров, например, условных, немало приговоров, так называемых, отложенных. Есть еще такая форма. На самом деле, в этой статистике не учтен такой забавный факт, что наши законодатели чрезвычайно любят в свои амнистии включать коррупционные статьи. Ты можешь и по приговору и пойти из зала суда в места заключения, но ты можешь быть уверен, что не пройдет и года, в худшем случае, как ты будешь освобожден по амнистии. Сидят по полной программе, там, может быть, какие-нибудь исключительные невезучие товарищи, которые там еще изнасиловали начальника лагеря или что-нибудь в этом духе, или устроили побег для 20 головорезов. А остальные уходят на свободу.
По данным Георгия Сатарова, после вынесения приговоров в тюрьму отправляется один человек на 100 тысяч взяток. Другой эксперт из фонда Индем Владимир Римский пришел к выводу, что представители малого и среднего бизнеса, сталкиваясь с коррупцией, совершенно не рассчитывают на судебные инстанции.
Малый бизнес не рассматривает вообще суд как способ решения проблемы. Почему? Во-первых, потому что суд коррумпирован. И никто не надеется даже в принципе получить некое справедливое решение. Но здесь вот от себя добавлю, что наш суд, он в принципе не работает на основе справедливости. Если вы поговорите с судьями, они вам четко заявят, что они защищают закон. При этом вопрос справедливости, который более важен для граждан, он вообще отсутствует. Как бы считается, что если решение законно, то оно справедливо.
Владимир Римский, рассказывая о разных видах деловой коррупции, назвал наиболее уязвимые сферы. Это аренда, строительство и покупка производственных помещений, а также коммерческие операции, связанные с приобретением земельных угодий. Нечистоплотные чиновники неохотно делятся информацией, когда предприниматели и бизнесмены ищут помещения для собственных нужд.
некоторым предпринимателям сообщают, где вот такие участки. И то не все, конечно, а вот так вот, вот приди к нам, мы поговорим, и вот одному скажем, что вот, вот там вот спроси, а другому не скажем, ищите сами. И во многих интервью нам прямо говорили, что мы вот на машине ездим по городу и смотрим, где там какие участки. Потом приходим и спрашиваем, вот здесь вот этот подвал можно взять? Она говорит, нет. А вот где можно? А вот мы не скажем, мы не имеем права вам рассказывать. Значит, это, конечно же, огромная проблема, которая приводит к тому, что те бизнесы, которые приближены к власти, они получают явное преимущество, причем просто коррупционное. Потому что они-то знают, где можно и какие перспективы. И берут самые лучшие участки, самую лучшую недвижимость. А все остальные не имеют такой возможности.
Глава фонда «Индем» Георгий Сатаров не готов давать рецепты, как победить коррупцию, но убежден, что с этим злом должны бороться прежде всего сами граждане.
Есть такой миф. Вот не хватает политической воли. Значит, с моей точки зрения, это полный бред. Политическая воля, по ее определению, всегда направлена только на одно – получить, удержать и увеличить свою власть. Других политических воль не существует. А все зависит от того, чем общество обставляет возможность политиков получать и удерживать власть, какими условиями. А это только в руках общества.
Сумеет ли Россия решить проблему коррупции в ближайшее время? Ответы Георгия Сатарова малоутешительные.
Для того, чтобы прийти к уровню там, Швеции, лет 100. Для того, чтобы прийти там, к уровню Португалии, лет 40. Для того, чтобы подняться с нашего нынешнего 130-го места там, на 80-е, нужно лет 10 серьезной такой работы. Но это возможно вполне.
В то же время Георгий Сатаров рассчитывает на то, что инициативу в свои руки возьмут сами предприниматели. Но для этого необходимо будет максимальному количеству бизнесменов выйти из тени. Прозрачный бизнес – это самый сильный удар по коррупции. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В России отмечается День памяти жертв политических репрессий. В 14 городах и районах Иркутской области объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с массовым отравлением жителей суррогатным алкоголем. В городе Старый Оскол Белгородской области инвалиды-чернобыльцы начали предупредительную голодовку с требованием индексирования компенсаций. В Садр-Сити, шиитском районе Багдада, при взрыве бомбы погибли до 30 человек, ранены свыше 50. Взрывное устройство было приведено в действие на рынке. В Пакистане правительственные войска при поддержке боевых вертолетов уничтожили тренировочный лагерь боевиков Аль-Каиды на границе с Афганистаном. В Нигерии в штате Сокото объявлен 6-дневный траур по погибшему в авиакатастрофе духовному лидеру местных мусульман. Жертвами трагедии стали не менее 103 человек. Министр иностранных дел Швеции Карл Бильд, оказавшись под огнем критики, продал принадлежавшие ему 2000 акций компании «Востокнафта», которая осуществляет инвестиции в российский «Газпром».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Очередной выпуск экономической панорамы Ивана Трефилова продолжит нашу программу.
Введение в России единой государственной автоматизированной системы учета оборота этилового спирта привело к росту продаж нелегальной алкогольной продукции в период с января по июль на 10 миллиардов рублей, говорится в материалах Счетной палаты страны. В целом, из-за несогласованных действий органов исполнительной власти при реализации новой редакции закона о государственном регулировании производства и оборота алкогольной продукции, потери бюджета по оценке аудиторов палаты составили более 14,5 миллиардов рублей. Вместе с тем, как считают аналитики, ужесточение регулирования в этой сфере в перспективе должно привести к сокращению количества злоупотреблений на рынке алкоголя, говорит руководитель Национальной алкогольной ассоциации Павел Шапкин.
Задача ставится сокращение существенное и полностью, так сказать, исключение теневого оборота. Потому что там, где есть теневой оборот, там, где ходит неучтенный спирт, там никто не отслеживает ни качество, ни безопасность продукции. Помимо потерь для бюджета, это еще и потеря для страны, когда страна лишается трудоспособных граждан, отравившихся и зачастую смертельно отравившихся некачественными алкогольными изделиями.
Министерство финансов России внесло в правительство законопроект, предусматривающий увеличение более чем на 160 миллиардов рублей расходной части бюджета текущего года, сообщил руководитель министерства Алексей Кудрин. Эти деньги, по его словам, будут потрачены в частности на финансирование ряда инвестиционных и социальных программ государства. Между тем, как считают эксперты, правительству России следует крайне осторожно увеличивать социальные расходы, так как они, наряду с другими бюджетными выплатами, являются основными факторами, влияющими на темпы инфляции, говорит заместитель председателя Центрального банка Константин Корищенко.
Первый источник – это покупка валюты со стороны Центрального банка и выпуск рублей. И второй источник – это расходование денег со счетов бюджета на разного рода бюджетные траты, социальные, инвестиционные и так далее. Я ни в коей мере не против ни выполнения социальных обязательств, ни против и различных инвестиционных программ, но надо понимать, что и то, и другое – это реальные проинфляционные действия. И здесь следует пытаться найти какую-то золотую середину. То есть, с одной стороны, осуществлять все эти выплаты, с другой стороны, ограничить их определенной величиной, дабы избежать превышения темпов инфляции.
Немецкий концерн Volkswagen, крупнейший автомобильный производитель Европы, начал строительство в Калуге своего сборочного завода. Проект, соглашение о котором было подписано в конце мая, оценивается в 370 миллионов евро. По планам, на первом этапе, с конца 2007 года, Volkswagen начнет производство автомобилей Skoda Octavia и Volkswagen Passat объемом до 20 тысяч в год. Перспективы мощности предприятия будут увеличены до 115 тысяч автомобилей ежегодно, в том числе за счет организации сборки автомобилей новой модели, разработанной специально для российского рынка. В целом, по прогнозу министра экономического развития и торговли Германа Грефа, к 2010 году иностранные автомобильные компании будут собирать на территории России до 1 миллиона автомобилей ежегодно. В правительстве также ожидает, что по мере увеличения доли российских комплектующих в структуре производства цены на иномарки будут снижаться. С этим, в принципе, согласен и аналитик инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Парфенов.
На начальном этапе несущественно ожидается удешевление по той простой причине, что сами компании, они же будут в том числе продолжать вывозить какие-то объемы, производить их здесь дешевле. Другое дело, если они перейдут на полную сборку, да, то есть включая сварку кузова, в этом случае стоимость сборки именно может снизиться там, ну, порядка 20-25%. Я думаю, что в целом для автолюбителей снижение цены не будет превышать 50%, если оно вообще будет возможно.
Государственная компания «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» планирует завершить процесс акционирования во второй половине 2007 года, сообщил ее генеральный директор Александр Калина. Сейчас услугами телерадиопередающих сетей в России пользуются примерно 900 телевизионных и более 500 радиовещательных станций. После завершения реорганизации 100% акций компании «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» будут принадлежать государству. Американская автомобильная компания Ford Motor в 2005 году стала мировым лидером по объемам инвестиций в научно-технические исследования, потратив на эти цели примерно 8 миллиардов долларов. За ней, как свидетельствует исследование правительства Великобритании, следуют также американские компании – фармацевтическая Pfizer и автомобильная General Motors. В целом, в 2005 году, как отмечается в докладе, 1250 ведущих мировых компаний увеличили объемы инвестиций в научно-технические разработки на 7%, по сравнению с предыдущим годом. Общий объем контрактов на поставку оружия в 2005 году в мире составил более 44 миллиардов долларов. Как сообщила газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на новый ежегодный доклад исследовательской службы Конгресса США, лидирует на этом рынке Соединенные Штаты, подписавшие контракты почти на 13 миллиардов долларов. За США следуют Франция и Россия – 7,9 и 7,4 миллиарда долларов соответственно. Растущая безработица среди молодежи в мире усугубляет социальные проблемы и серьезно затрудняет их решение в обозримом будущем, говорится в докладе Международной организации труда. В документе, в частности, отмечается, что за последние 10 лет число безработных среди молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет выросло почти на 15%, до 85 миллионов человек. Курс доллара на сегодня 26 рублей 79 копеек, на завтра 26,75. Евро сегодня стоит 33 рубля 97 копеек, курс на вторник 34,03. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил Иван Трефилов. Второй информационный час программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Грозит ли доллару закат в качестве мировой валюты? У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В конце прошлой недели курс доллара упал по отношению к евро до самого низкого за месяц уровня. Повод для удешевления доллара был очевиден. Экономическая статистика показала, что американский экономический рост замедляется. Но некоторые американские аналитики видят в факте ослабления доллара более зловещий знак. Они говорят, что доллару, как главной мировой валюте, приходит конец. Причина – американский экспорт давно меньше импорта, то есть американцам иностранная валюта нужна больше, чем миру американская. Спасает доллар Китай, алчно скупающий на вырученные доллары американские ценные бумаги. Но что, если Пекин изменит свои привычки и предпочтет, например, евро? Насколько может быть велика угроза доллару? Почему он падает? Я задал этот вопрос профессору Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Лучше всего посмотреть на то, что говорят рынки будущих обменных курсов, потому что там люди вкладывают свои деньги, причем сотни миллионов и миллиарды долларов они этим рискуют. И эти рынки говорят, что доллар стабилизировался по отношению к евро, и что буквально на сегодняшнем уровне, то есть на уровне доллара 27 центов за евро, также будет стоять рынок, включая период до марта 2007 года, то есть примерно на полгода вперед.
Профессор, тем не менее, те, кто ставил на доллар в последние 5 лет, проиграли. Несмотря на то, что американская экономика росла быстрее европейской. А ведь говорят, что там, где сильная экономика, там сильная валюта.
Вот это любопытная ситуация. Дело в том, что, как мне кажется, дело не в том, что доллар падал. Дело в том, что евро поднимался. Недооценили возможности евро. Давайте посмотрим в долгосрочной перспективе. Вернемся назад. Мы увидим забавную вещь. Во-первых, мы увидим, что вот этот обменный курс доллара и евро в пределах доллара 25, доллара 27 центов за евро, он уже такой почти 3 года. Вот в январе 2004 года он был таким, дальше он падал, дальше он поднимался, и вот так он идет. Самое-то забавное, что таким же 10 лет назад, еще до появления евро, была вот эта условная европейская обменная единица ЭКЮ. Что произошло? Недооценили возможности евро. Евро неоправданно упал в 2000-2001 году, потому что ожидалось, что все европейские страны, участники Европейского денежного союза, не смогут контролировать свои бюджетные дефициты, из-за этого произойдет инфляция, и из-за этого произойдет девальвация евро. Недооценили возможности вне национального, вне правительственного бюрократического аппарата Европейского Союза, который довольно-таки неплохо, оказывается, давит на правительства разных стран и приводит бюджеты в порядок. И поэтому сейчас, мне кажется, евро и доллар вышли на свой довольно стабильный уровень, они нашли свою рыночную мерку обменного курса, и она будет более или менее устойчиво стоять в ближайшей перспективе.
Профессор, долларовые скептики говорят, что мир может попросту утерять интерес к доллару, потому что американцы больше покупают в мире, чем мир покупает в Америке. Внешний торговый дефицит США уже больше 6%. Кому за пределами США в такой ситуации нужны доллары?
Очень высок действительно дефицит платежного баланса. Чем это объясняется? Мне кажется, что в значительной степени прав бывший заместитель председателя Федеральной резервной системы Фергюсон, который говорил, что производительность труда в Америке в последние 10 лет очень резко росла на 3% в год, гораздо больше, чем в Европе. Поэтому отдача на капитал в Америке выше. И поэтому весь мир бежит на американский рынок ценных бумаг, прежде всего на рынок американских акций, потому что американская экономика именно растет больше. Поэтому, когда покупают американские акции, то вкладывают в будущую американскую экономику, а соответственно это финансирует импорт, и мы получаем эту статистику того, что импорт очень высок, и соответственно высок дефицит платежного баланса. Если этот анализ правилен, то тогда доллару ничего не угрожает.
О том, грозит ли доллару угасание, я говорил с профессором экономики, сотрудником Гуверовского института Михаилом Бернштамом. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В отличие от моего собеседника, известный блюзовый музыкант Кларенс Гейтмаус Браун поет о долларе, на который, как известно, можно купить все меньше и меньше, с печалью. Dollar got the blues.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила второй информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – это спор между Москвой и Кишиневым, спор, который можно назвать транспортным. Программу мы продолжим после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805, 15130. Свободный информационный.